Володарские истории. Володарские истории.
Когда Леня сказал, что будет история про клады, я как шарик в мультике про Простоквашино закачала склад.
Естественно. Во-первых, я думаю, что в глубине души у большинства людей лежит клад. Что такое клад? Это быстрое обогащение. Кому клад достается? И на что делятся клады? Во-первых, клад. Ну, кто-то, когда что-то зарывают и плачут, и прячут в стену. В эпохе великих социальных потрясений, нестабильности и неустойчивости. Тем более в древние времена, когда никаких там хранилищ и ячеек банковских не было. И вот отсюда пашет комбайн. Раз, чего-то там. В свое время бизнес начинался с того, что в тех старых московских домах, которые сносились в центре, люди, печные изразцы, дверные ручки, очень часто люди оставляли старинные люстры, потому что они знали, что они купят что-нибудь новое. За малым большое. Люди начинали простукивать стены. И один человек, которого я знал, давным-давно мы с ним потерялись, он нашел просто золотой кирпич в стене.
Лень, а вот да. Вопрос такой, простукивать стены. А что должно отозваться-то, если там
ничего,
что-то
пустота.
Есть?
Ничего, пустота. Пустота. Просто пустота. Это значит, тайник это всегда...
Есть тут золото, бриллианты,
да.
Есть.
Да, это да. Да-да-да-да. В общем, сколько раз исчезали значительные сокровища, а речь пойдет именно об этом, вот столько раз находились охотники, эти сокровища прибрать к рукам. И вот тут-то начинают фигурировать какие-то карты на обрывках бумаг или на куске кожи. От холма подзорная труба до бухты скелетов. Я не претендую на точную цитату из «Острова сокровищ», но ведь вот книга, которая прославила кладоискателей. Вот, приплыть, клад найти, и все, и жить, не тужить. И был такой персонаж в истории, фамилия его была Фипс. В общем, знал он, что когда-то там, в 1641 году, затонул испанский галеон с многочисленными сокровищами. Больше он не знал ничего. Денег у него не было. А поиски подобных кладов, где могут лежать подобные клады? На дне морском, по большей части. Значит, нужны деньги для того, чтобы найти этот клад. Корабль зафрахтовать, снаряжение купить. Много нужно чего сделать. В общем, пока Фипс на богатой вдове не женился, денег у него не было. А вот как он на богатой вдове и женился, деньги появились. Только ни черта успеха они ему не принесли. И поэтому господин Фипс приехал в Лондон. Ну, он сам был американцем. И, в общем, очевидно, дар убеждения у него был под стать Остапу Бендеру. И он постоянно убеждал богатых людей, что есть, есть, есть. И, в конце концов, нашел одного герцога. Снарядили они два корабля к берегам Латинской Америки. В общем, один корабль благополучно выполнял роль корабля-купца, а второй корабль искал склад. И, в конце концов, набили они полный трюм серебром и отплыли туда, откуда приехали. Но это затонувший галеон, а все карты, они связаны с пиратами, конечно. Пираты награбили, пираты спрятали, но добычей своей воспользоваться не смогли. Причем не возникает вопроса, почему не смогли, а потому что их поймали. Вот вы знаете, в те времена у меня такое впечатление, была масса способов разговорить человека. То есть люди действовали с такой максимальной убедительностью, что не сказать им ничего было бы невозможно.
Пыточные камеры?
Да все что угодно, Кать. Причем, просто по литературе я знаю, что есть пытки, которые никогда не применялись. Достаточно было просто рассказать человеку, что с ним сделают, и человек с радостью рассказывал абсолютно все. И есть знаменитейший остров. Остров Кокос. Или, как его иногда называют, Кокосовый остров. Это вотчина пиратов, это Карибское море. Так вот, говорят, что в свое время, в 1821 году, к столице Перу, городу Лиме, подходили армии известнейшего борца за независимость Латинской Америки Симона Боливара. Испанцы, для того, чтобы особо не рисковать своими сокровищами, решили сокровища вывести. Но подошли они к этому делу не совсем ответственно. Они, естественно, решили найти корабль. А в порту стоял только один корабль, и это был английский, небольшой корабль под командованием, и история сохранила имя этого человека, Уильяма Томпсона. Есть перечень, нет перечня, но я этот перечень не видел, и очень скупо об этом говорится. Деньги и драгоценности. Но, я думаю, бумажные деньги в ту пору мало кого интересовали. Это были золотые и серебряные монеты и драгоценности. Плюс к этому, и, внимание, там была статуя Девы Марии из золота, человеческий рост. Отплыли они, и, как гласят книги, англичане решили, что чуть они будут испанское золото перевозить. Лучше бы это золото взять себе. И в общем они это золото, испанцев они благополучно всех отправили в лучший мир, а сами поплыли дальше. Вот почему они зарыли свою добычу на Кокосовом острове, по преданию, это не очень понятно. Может быть, как предполагают некоторые историки того времени, чтобы корабль не был перегружен, и чтобы они могли оторваться от испанцев, которые вполне могли за ними броситься в погоню, что и произошло. Дальше никакой остров сокровищ уже читать не нужно. Испанцы их поймали, двое убежали в джунгли. В общем, короче говоря, один из них выжил. Вот тот самый Томпсон. Очевидно, капитан, он был поумнее, сметка у него работала гораздо лучше, чем у всех остальных. Но, что самое интересное, почему-то он клад не выкопал. И вот с тех пор на острове Кокос...
Все перекопано вдоль и поперек.
Я не знаю, что там уже происходит, но туда совершенно, вот как из это, как по часам, как на работу, постоянно ездят какие-то
экспедиции.
До сих пор?
И ничего не нашли?
А в 1934 году туда приехал на рыбалку Франклин Делано Рузвельт.
И тоже копал?
Свита копала. Свита приняла участие в этом безумии. Но, и, с другой стороны, ну, слаб человек. Ну, понимаете, вот приезжаете вы на рыбалку, на какой-то остров, и вам начинают рассказывать, что вот тут, где-то, совсем здесь, вот-вот-вот, рядом, лежит статуя золотая в человеческий рост. Ну, что, ну, давай покопаем 40 минут. 40 минут превращаются в 2 часа. Ночью можно, кстати говоря, зажечь фонарик и копать при фонарике. Ничего в этом постыдного не было. Но, вы понимаете, в те времена, когда клады искали под землей, очень часто совершали преступления против человечества. Именно. Вот, например, все знают Шлимана, открывателя Троя. А то, что он к чертовой матери разнес все слои археологические, что он оттуда достал все эти украшения, но погубил это место раскопок. И вот когда я об этом читал, я вдруг вспомнил, вот когда показывают документальные фильмы, как ведутся раскопки.
Ой, там аккуратненько.
С кисточками, аккуратненько. Да. И я помню, я видел один документальный фильм, какой-то молодой парень, скорее всего, наверное, студент историк, его спросили, а зачем вот ты это? Деньги? Он говорит, тут никто не за деньги. Ради денег тут никто не присутствует. Вы понимаете, в музее, когда это выставят, будет написано «руками не трогают». А я это держу в руках. Для этого надо очень сильно любить историю. И, в общем, для этого надо обладать совершенно незаурядными качествами. Клад искать гораздо легче. Бывают ли удачные истории нахождения кладов? Я думаю, что бывают, но о них мало кто знает.
Люнь, а вот в других странах тоже положено там сколько-то процентов государства отдавать? Во всех странах, да?
Я думаю, что да. И сейчас, например, если есть затонувший корабль, и там лежит золото, то мгновенно начинают подниматься документы. Потом, где лежит судно? Извините, оно лежит на нашем шельфе. Будьте любезны, заплатите нам за это, за то, за пятое, за десятое. Но самая интересная история, которая имеет абсолютно четкий начало, она прослежена, и финал, это история британского крейсера «Эдинбург», который пришел в Мурманск вместе с караваном PQ-14. И на обратном пути в счет ленд-лиза он должен был вывести огромное количество советского золота. И с моей точки зрения, еще один раз Сталин переиграл Черчилля и Рузвельта. Почему? Что такое золото? Это условная единица. И золото этого лежало, я думаю, в Советском Союзе достаточно много. А вот самолет, танк, грузовик, сырье, которое было необходимо для военной промышленности, это совершенно осязаемые и серьезные вещи. В общем, короче говоря, вышел этот крейсер из Мурманска. Вот этот крейсер «Эдинбург», это апрель 1942 года, когда он шел обратно из Мурманска, его торпедировали немецкие подлодки, и англичане приняли решение, эвакуировав моряков с крейсера, крейсер затопить. А позже Великобритания объявила место затопление крейсера «Эдинбург» военной могилой, что означало, никаких действий по поднятию крейсера или его груза производиться никоим образом не могло. Но Кит Джессоп, человек, профессионал своего дела, водолаз, который, между прочим, имел на своем счету несколько изобретений, которые очень водолазам помогали, принял участие в подъеме этого крейсера, что, естественно, происходило совершенно на легальной основе. В общем, одной фирме, которая наняла Джессопа, им полагалось 45% того, что будет поднято, а 55% делили с собой в соотношении 2 к 1 Москва и Лондон. Ну, я не буду вдаваться в юридические подробности, почему было так или иначе. Работа эта была крайне тяжелая и изнурительная. Я просто читал в английских журналах, как это происходило. Во-первых, для того, чтобы избежать этих постоянных подъемов и погружений, которые не самым лучшим образом влияют на здоровье водолазов и затрудняют работы, их опустили в куполе, и они там несколько недель вкалывали. Короче говоря, крейсер вез 5 тонн 635 килограмм золота в слитках.
Но нашли,
да,
что-нибудь?
Нашли не что-нибудь, а осталось всего 30 с небольшим слитков, которые уже не подняли, потому что водолазы были измотаны до нельзя и больше работать не могли, а возвращаться лишний раз и затевать столь дорогостоящие работы ради оставшегося было совершенно никому не нужно. Ценность клада была определена в 65 миллионов долларов. Деньги, ой, совсем не маленькие. И самому Джессопу, человеку, который был идейным вдохновителем всего этого действия, досталось 3 миллиона. И подавляющее большинство кладов, конечно, до сих пор лежат на дне морском. Извлечь их под силу только людям, у которых есть деньги или спонсоры, которые могут финансировать очень дорогостоящую экспедицию, и плюс к этому должны принимать в этом участие исключительно профессионалы. Всем остальным советую ограничиваться просто любительскими изысканиями. Хотя сейчас, вот опять же, по рассказу одного из сотрудников правоохранительных служб, он сказал, что очень, вот то, что мы знаем под названием «черные следопыты», это оружие, прежде всего. Он говорит, что его очень и очень много, и с достаточной постоянностью вылавливают людей. Он говорит, ну ты представляешь себе, он говорит, 8 автоматов, 2 пулемета, он говорит, хоть сейчас стреляй из всего из этого. Или вот где-нибудь рядом с заброшенной церковью идет человек с миноискателем или металлоискателем, это называется, хлоп, рубль нашел какой-то екатерининский, и так далее, и так далее. Могу признать только одно. Дело это крайне и крайне увлекательное. Но чрезмерно этим увлекаться, я думаю, не надо. Если только вы не хотите сделать из этого дело своей жизни.